книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Настало время, значит, самое время для того, чтобы почитать книги всей семьей. Что почитать с детьми? Какие книги могут быть интересны детям эпохи соцсетей и видеостримингов? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. «Эпиграф» – ваш лоцман по литературе. И сегодня с вами, как обычно, писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, друзья, мы поздравляем вас с наступлением лета, как такой праздник всех книголюбов, по крайней мере, для Москвы. Вот сегодня буквально последний день книжного фестиваля на Красной площадь. И я был там в субботу, нужно сказать, что, в общем, погода была... С одной стороны, очень хорошее, да, было солнце, в общем, было очень тепло, что неестественно для фестиваля Красной Почты, почему-то всегда проходит в неприглядных погодных условиях, там холод, ветер, дождь, в этом году вот так как-то. Вчера был, зато вчера вот был дождь и ветер, в общем-то, многие прозябли, но вот для всех любителей почитать. Была, в общем-то, книжный фестиваль «Красная площадь». Там было очень много интересных встреч. В частности, была встреча с детскими писателями, которые пишут книги для детей и подростков. И была писательница, которая, например, книгу, которую сейчас читает моя младшая дочь. Это автор такой фэнтези-серии. И вот мы сегодня решили с Олегом в честь неотпразднованного нами в эпиграфе 1 июня сделать такую передачу, сделать такой эфир о том, что мы можем почитать вместе, о семейном чтении вообще. Очень интересно, друзья, пишите нам в комментариях вообще, есть у вас традиция семейного чтения в семье? Насколько вы вот как-то развиваете в семье вот такой досуг семейный, как сесть вместе с книжкой и почитать. И мы сегодня решили порекомендовать и узнать ваше мнение, кстати сказать, какие книги для совместного чтения вот в летнее время, во время летних каникул вы бы посоветовали. И мы тоже будем советовать. Но это книги не из летнего списка, которые составляют учителя литературы, хотя мы о нем поговорим, конечно же, да, об этом летнем списке. Скажем, какие книги навязывают нашим бедным детям. Вот, насколько это вообще может заинтересовать сегодня детей? И нужно ли заинтересовать детей? Или детей нужно заставлять читать, учить, и все, и пусть они возненавидят и чтение, и литературу, и все остальные уроки, но зато у них будет багаж, вот такой вот школьный багаж. Итак, книги, которые действительно, мы с Олегом будем советовать, на наш взгляд, те книги, которые действительно захотят читать дети, и очень хорошо прочитать их всей семьей, на наш, собственно, очень субъективный взгляд. Новый обзор от Игоря Попова и Олега Комракова, большое предисловие. Друзья, пишите, пожалуйста, какие книги вы посоветовали бы прочитать вместе с детьми. И если, в общем-то, у вас есть дети, то практикуете ли вы совместное чтение, то есть чтение вслух. Не просто там папа почитает сказку на ночь. Мне кажется, я не знаю таких детей, которые сейчас вот это... Хотя, может, есть. Вот я знаю, ты наверняка знаешь, Олег, в нашем книжном клубе, в котором мы вот регулярно встречаемся, есть семейная пара, которая вот так... скажем, прививает любовь к чтению с детства, и знаем, что дети, в общем-то, хорошо вроде как читают. Поэтому вот у нас, по крайней мере, есть один такой пример.
Потому что мне кажется, сейчас чаще будет поставь мне аудиосказку или там аудиозапись.
Аудиосказка – это хорошо, я тебе честно скажу. Моя старшая дочь на аудиокнигах, в общем-то, выросла. И что не мешает ей сейчас активно читать книги бумажные, вот, но это отдельное.
Тем более сейчас огромный выбор, и очень профессионально делают, прям вот впечатляет,
Ну, да, вот давай попробуем поговорить на эту тему. На самом деле, может ли аудиокнига заменить чтение родителями книги? Конечно же, когда папа открывает книжку и читает каким-нибудь голосом таким, знаешь, там, сапожная будка была открыта, но сидел в ней не старичок. Ну, конечно, там вот, ну, никакого удовольствия. Мне кажется, что родитель сам должен получать удовольствие от того, что он читает книжку. Я, когда читаю, я понимаю, что у меня есть некоторая профдеформация, да, я читаю по ролям, я, значит, расставляю интонации, я стараюсь, чтобы это было интересно, чтобы у каждого героя был свой голос. Не обязательно читать, как я, да, ну, хотя бы в душу-то вкладывать надо, мне кажется. Как думаешь?
Ну, желательно, конечно. Но все-таки это, да, личные контакты и личное общение. И мне кажется, еще очень важный момент – это обсуждение потом книги. Все-таки не просто вот восприятие информации, но обработка, какой-то анализ, какой-то обмен мнениями, потому что могут быть совершенно разные взгляды у родителей и детей. И, может быть, родителям иногда бы тоже интересно было бы послушать, а что дети думают о тех или иных книгах.
Ой-ой-ой, у нас уже много... Тут комментариев, как оказалось, мы только начали. Спасибо, друзья, что вы пишете. Наталья Третьякова написала: «Добрый вечер». Да. Ну, добрый день еще, вечер еще у нас впереди, но, может, у вас уже вечер, да. Тема актуальна, пытаюсь приучить этому детей и родителей. Пляна очень даже хорошо читается. Все зависит от того, как подается информация родителями и учителями. Ага, спасибо, Наталья, действительно очень интересный вариант. И Полиана, да. Вот я со старшей дочкой читал Полиану. И Полиана, она действительно ложится на вот какой-то диалог, потому что Полиана, мне кажется, как раз эта героиня этой книжки, она очень живой получилась. Такой яркой, да, вот, несмотря на то, что когда ты читаешь сегодня эту книжку, тебе кажется, она немножко наивной, да, вот, но при этом вот очарование самой героини и детства, атмосфера детства, которая передана, да, детство, в общем-то, не наше, да, детство, в общем-то, из другого века пришедшее, в другой культурной среде, но все равно это очень близко, мне кажется, да, как думаешь, Олег?
Ну, думаю, да. Думаю, тут все-таки и прикосновение к другой культуре, к другой эпохе тоже важное. Ну, в конце концов, ну, мы же тоже в детстве читали и там о 17 веке, и о 19, ничего. Мы читали с удовольствием, с интересом. Даже наоборот, во многих это пробудило интерес к историческим исследованиям и к чтению уже там более серьезных книг о той или иной эпохе.
Ну вот, собственно, у нас появился тот самый человек, про которого мы уже говорили, Вячеслав. Да, и вот он написал: «Лично мы практикуем информационный голод, мало мультиков, никакого телевизора, и, о чудо, дети читают сами». Вот.
Ну, хороший подход, конечно, да.
Но как бы посмотрим, как это сработает, когда вырастет его поколение, вот выйдут они в самостоятельное плавание, что будет из этого, что получится. Интересно. Вот. Да. На меня лично запреты действовали с точностью да наоборот. Но вот я совсем другое поколение, в том плане, что в чем другое поколение. У нас не было такого обилия мультиков. Если был «Приключения капитана Врунгеля», то мы... Собственно, отмечали в газете, программа была в газете, всегда покупали газету из-за программы, отмечали в газете кружочком, и вот мы там за 15 минут были уже дома, лишь бы не пропустить новую серию. А что они там по 3 минуты, по-моему, по 5 минут серия была в день? Да, это же издевательство просто. Современному ребенку скажи, что будет, значит, любимый мультик будет смотреть по 5 минут в день. И, в общем, я не знаю, что будет там. В общем, бунт на корабле. Не знаю, этот веселый Роджер будет поднят на флагштоке, мне кажется, вот 100%. Вот, друзья, спасибо большое, что пишете, спасибо большое, что вы делитесь своими лайфхаками, как вы, читаете ли вы с детьми. Слава, кстати, напиши. Вы читаете вслух с детьми? То есть у вас есть такое совместное чтение, когда вы все садитесь? Я понимаю, что у вас большая семья, и причем младшему совсем вот прям вот чуть-чуть, да, очень сложно, да. Но вот есть у вас такое совместное чтение, когда вы вместе садитесь и читаете? Интересно. И как вообще дети реагируют на все это дело? Друзья, спасибо за ваши комментарии. Конечно же, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. И, конечно же, комментируйте. Почему нужно еще комментировать, кроме того, чтобы пообщаться с нами? Чем больше вы комментируете, тем больше, соответственно, социальные сети выдают нас в рекламных постах. То есть вот тем больше людей заинтересуется нашими эфирами. Поэтому это еще и форма такая поддержки. Поэтому пишите, пожалуйста, комментарии. Мы с удовольствием, конечно же, будем отвечать на ваши комментарии. И у вас есть возможность поддержать материально наш проект «Эпиграф». «Эпиграф» уже несколько лет этому проекту. Мы по-разному его переформатируем. Пишите, в каком, например, виде, какие бы вам интересны были бы эфиры, какие бы вы сами посмотрели бы с удовольствием. Вот, может быть, какой-то формат вы хотите, чтобы был новый. Мы постараемся подумать над этим форматом и сделать. И, конечно, вы можете поддержать нас материально, поэтому в описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, переходите по ссылочке, там вы можете выбрать разовое или ежемесячное пожертвование, любую сумму, которая посильна вам. Для нас это очень важно, и очень важно, потому что именно благодаря вам мы эти деньги идут, в общем-то, на техническое сопровождение эфира, на то, чтобы мы постоянно работали над улучшением качества и контента, который вот вы видите. Поэтому не забывайте, ставьте лайки, делайте репосты и, конечно же, переходите по ссылочке и можете материально, и очень хорошо, чтобы вы нас материально поддержали. Спасибо большое, что вы с нами. Мы продолжаем наш эфир сегодня о том, чтобы почитать с детьми. У нас есть как минимум там 4 рекомендации, 2 рекомендации от Олега, 2 от меня. Очень разные, должен сказать. Вот. Олег, он скорее теоретик, а я такой практик. Да, у меня вот, значит, соответственно, разновозрастные детишки, с которыми я читаю. Мы с младшей начали читать там Шерлока Холмса, я понимаю, что вот многое приходится объяснять, что такое манжеты, например, или там, что такое, значит, часы на цепочке, зачем часы на цепочке, да, значит, и так далее, там, медальоны, разные, цилиндр, что такое цилиндр вообще? И говорит, вот такая шляпа была, да, в виде цилиндра. В общем, такие вот моменты очень интересные, да. А скажи-ка, какие, Олег, ты летом книги читал? Ты вообще читал по тому списку, который тебе давали в школе?
Да, летом-то я всегда читал, как обычно, то, что попадется. А со списком была такая проблема. У нас не все из этого списка было в районной библиотеке. А чаще всего то, что было в списке, я уже, скорее всего, читал до этого.
Вот такой вот ты, оказывается, да? Я вообще списки эти все игнорировал, да? За редким исключением, какие-то книжки я пытался читать, мне было неинтересно вообще, когда меня заставляют. Я все читал либо до программы, либо уже там после, да? То есть вот мы изучали.
В тех списках-то обычно были такие достаточно подростковые, приключенческие книги, то есть у меня как-то не было каких-то прям претензий к этим спискам. За исключением, может быть, вот именно такой советской... Хотя я и соцреализм читал тоже, того же там...
В то время, я тебе говорю, что сейчас говорить о том, что вот я считаю, что списки должны быть релевантными, да? Что значит релевантными? Что я в это включаю, да? Я говорю о том, что эти списки, нужно понимать, что те списки, которые давали нам во времена, побеждающего коммунизма, да, когда у нас был единственный соперник чтению, это телевизор, да, и тут и там, особо-то много чего не насмотришь, да. А сейчас, пожалуйста, соцсети, интернет, стриминги, видеоигры, всяческие ролевые игры, пожалуйста, что хочешь, тебе есть. Вот, особенно, ну, да, даже да. Если ты там, не знаю, там понятно, что провинция и крупные города-миллионники это разные все-таки, что называется, разная разница, да, если ты живешь там в Москве и Московской области, это одно, вот, а если ты там живешь в Владимирской области, это другое, понятно, в Кировской области, но все-таки, да, все равно огромное, ну, да, количество.
Если есть стабильный интернет,
стабильный интернет везде есть, я уж молчу, что есть мобильный стабильный интернет, достаточно хороший, да, то вот, пожалуйста, да. А сейчас, когда мы читаем, вот у меня списочек моей младшей дочери. Ага. Далее. Я так вот пройдусь, с вашего разрешения, чуть-чуть по нему, да? Ну, во-первых, арабские сказки, понятно, Синдбад-мореход, там Астафьев, понимаешь, Астафьев, конь с розовой гривой, монах в новых штанах и другие на выбор. Я не знаю, насколько можно заинтересовать 9-летнего, там, 10-летнего ребенка вот этим. Да, да. Бажов, ну, Бажов, ладно, с Бажовым бы интересно, если мы читали с дочкой Бажова, и можно как-то так. Лучев, девочка с планеты Земля, уже давно отстали, мы уже это все прочитали, вот, и посмотрели, значит, экранизацию советскую Кира Булычева. Бунин, Косцы, значит, Былины, Садко, Евгений Велистов, Рейси, неуловимый друг, как-то игнорируя приключения электроника. А-а-а. Волкова, волшебник изумрудного города, уже давно прочитан, естественно. Гайдар, голубая чашка, военная тайна, честное слово. Ну, допустим, да. Гераскин, на стране невыученных уроков. Николай Васильевич Гоголь, вечера на хуторе близ Диканьки, 2-3 повести на выбор.
Ох, да, всегда, когда, знаешь, русскую классику запихивают.
Сергей Есенин, стихи. Давай, потом прокомментируй, сейчас я просто пробегусь. Жуковский, «Спящая царевна», Михаил Зощенко, «Карусель», «Галоши», «Глупая история», Лев Кассиль, «Огнеопасный груз», «У классной доски», Коваль, почему-то он Н.Ю. стал, хотя он, в общем-то, Юрий Коваль, ну ладно. Значит, «Приключения Васи Куролесова», великолепная вещь, которая действительно может увлечь, я так считаю. «Капитан Клюквин» еще, «Короленко», «Дети подземелья», я со страхом вспоминаю, как я его читал, честно. В детстве.
Да, да.
Вот. Ну и Куприн, «Белый пудель». Ну, а чего же еще Куприна? Лагин, «Старик Хоттабыч», Лермонтов, «Бородино». Ну, то есть тут часть программы, Паустовский, Платонов, Погорельский, это «Черная курица» тоже, который, в общем, ну, не знаю, как сейчас вот ее можно детям, за что ее можно продать детям. Пушкин, «Песня о вещем Олеге». Вот. Хорошо, хоть не Комаракове, да. Романовский, «Повесть о Сергии Радонежском». «Русские народные сказки», Тамара Крюкова. Вот из актуальных Тамара Крюкова, действительно. Mm-hmm. Да, вот, абсолютно. Пишущий это детский и подростковый писатель. Очень-очень интересная проза. Я, кстати, советую, если вы вдруг не читали с детьми, то Тамара Крюкова. И почитайте, пожалуйста, фантастику Тамары Крюковой, а не вот это вот все там, да, невыученные уроки и так далее. «Гений поневоле». У нее очень хорошие, на самом деле, детские книги, очень яркие. Лев Николаевич Толстой, ну куда же без него, без «Кавказского пленника». Тургенев, «Муму», Хармс, Чехов. Ну и зарубежные там Андерсон, Дефо, Гауф, Джонатан Свифт, «Гулливер в стране лилипутов», скорее всего, детская адаптация. Киплинг, «Маугли», Лагерлёв, «Путешествие Нильса с дикими гусями». Я надеюсь, не полный вариант. Потому что полный вариант, мне кажется, даже сегодня...
А я думаю, что его сейчас, ну, наверное, особо-то и не издают. То есть, если только детский сокращенный.
Ну да, да. Ну, соответственно, Лингрен, «Малыш Карлсон», Джек Лондон. В общем, раз «П», «Приключения барона Мюнхгаузена» мы уже как бы прочитали два раза. «Приключения барона Мюнхгаузена» – это одна из наших любимых книжек. «Сент-Экзюпери», «Маленький принц», который будем читать. «Сэттон Томпсон». На выбор рассказы о животных мы прочитали про королевскую новостанку. Мы выбирали, ну, какой рассказ, чтобы там животное не погибало в конце. Как бы вот. Я понимаю, для чего это делается, чтобы сопереживание, да, и эмпатию развивать у ребенка, но читать «Лоба» или там «Чернобурый лис» или «Мустанг и находец», и как я в детстве заливаться слезами и чуть ли не до заикания. У меня истерика была, между прочим. Вот мама рассказывала. Вот, пожалуйста. Олег, что, как прокомментируешь список? Я прочитаю,
ну,
потом.
Ты знаешь, в принципе, это логично. Мы живем на руинах былой цивилизации. Мы с этих руин тащим то, что вот нам попадает под руку, какие-то списки, которые были там когда-то давно, не очень понимая, как все это друг с другом соотносится, что из этого стоит брать, что не стоит. Мы Да, сталкеры в зоне, как это еще любят говорить, да, мы очень слабости, постоянно эти артефакты работают, как они чем связаны. Вот. Но, тем не менее, надо же что-то там как-то детям, самим читать и детям тоже вот передавать. Mm-hmm. Да, список совершенно такой вот слепленный явно. Что-то советское, что-то вот классическое, еще немного там что-то православного. Mm-hmm. Да, да. Постапокалипсис, как он есть.
Такое вот скептичное отношение к этому списку. Меня тоже довольно скептично, но мы, естественно, из этого списка будем читать, безусловно, и будем читательский mm-hmm. дневник, мы читательский дневник ведем, все там. Есть, прочитаю я комментарии. Тема очень жаркая, как ты понимаешь, потому что комментариев сегодня много. Вячеслав написал, мы много читаем детям в начале... в год, два, три. Потом они приходят по одному и просят почитать им. Для всех сразу мы читаем перед сном сказки дядюшки Римуса и детскую Библию. Очень хороший, кстати, выбор. Слава, mm-hmm. я тут прям вот присоединяюсь. Сказки дядюшки Римуса мы тоже читали, и дочка младшая читала его сама. Ей вообще «Братец Кролиц» и... Но это благо, есть детское радио, которое пропагандирует эти вещи, да, в аудиоварианте, mm-hmm. и поэтому он интересен. Ну и потом, естественно, мультфильм «Сказки дядюшки Римуса». Алла написала, читала дочерям Полиана «Таинственный сад», «Маленькая принцесса» с мальчишками «Таинственный остров». Честно говоря, «Таинственный сад» мне самому не очень нравится. Вот, не знаю, может быть, действительно, ну, кому-то он нравится, вот «Таинственный сад». Ну, вот как-то у нас не зашло. А мы еще любим перед сном читать вслух «Гектор Мало без семьи». Отличная вещь, согласен. «Гектор Мало» очень вещь, но я все-таки думаю, что возрастная. Нет, вот она немножко возрастная. Там действительно, там все-таки дети герои, и поэтому это очень хорошо ложится. Когда... Вообще нужно, я считаю, что с детьми читать вот как раз книги, где дети герои, хотя бы одни из героев. Например, «Остров сокровищ» заходит, потому что там мальчик главный герой. Да?
Ну да, может, сказать. Да,
вот фэнтези, герой, да. Где девочки, а очень не так много было книг, сейчас гораздо больше, где девочки героини, да, и вот ну, это действительно очень, очень интересно, когда у тебя, я же папа девочек, поэтому я-то в этом направлении все время думаю. Александра, Наталья написала, «Конь с розовой гривой проходит в шестом классе», спасибо. Александра написала, «Приключения Васи Куролесова, наши дети хохотали, еще весь вечер вспоминали, а я уже забыла». Да, Вася Куролесов, Юрий Коваль, это, во-первых, у него язык великолепный, он такой искрометный, интересный, яркий, самобытный, что детям очень заходит. Я тоже со старшей дочкой читал и буду читать с младшей. Александра написала, уже Александр Лис, вот, «День добрый, есть традиция домашнего чтения, это отдельные книги, которые нельзя читать, пока все не соберемся вместе, так что они долгожданные. Mm-hmm. Иногда это вещи, еще не переведенные на русский, и тогда чтец занимается синхронным переводом. Детские и юношеские произведения mm-hmm. открываются совсем иначе. Жюль Верн, биографии космонавтов и теннисистов, поэзия. Над Томасиной Гелика не так давно рыдали всем домом, в общем. Но я вам могу сказать, что про синхронный перевод я прямо вообще без комментариев оставлю. Вот
это, ну, это круто, это здорово.
Что героизм это, какой-то. Это прям... Жюль Верн, это, честно говоря, я пытался читать «Младшей дочери», я сам засыпал на Жюль Верне, честно. Я понимал, что где-то вот, как может быть, на дефиците, на каком-то детстве, что Жюль Верн там 20 тысяч лье под водой, там вот «Таинственный остров», да. Но вот сейчас, не знаю...
Жюль Верн точно... очень специфичен. Ну, вот у него вот есть аудитория. У нас угу. общий с тобой знакомый Федя Дубровский. Федя, если ты его помнишь, он мне сказал, что он прям зачитывается Жюль Верном, обожает Жюля Верна.
Вот да, ну, тут, видимо, на любителей все-таки, мне кажется.
Ну, с другой стороны, вот, пожалуйста, вот я видел молодого читателя Жюля Верна.
Все, я свои претензии снимаю. Если он есть, если ребенок есть, который вот молодой читает Жюль Верна, все, Жюль Верн, в общем-то, форевер.
Реабилитирован, да.
Да, все. Да, давайте все-таки... Перейдем к рекомендациям, да, и будем mm-hmm. потихонечку. У нас есть еще вопросы, ну, давай, вопрос я прочитаю. Вячеслав написал, насколько детская литература должна воспитывать и развивать воображение? Какое вообще предназначение детской литературы, на ваш взгляд? Олег, давай, смогешь?
Это же вопрос на целую лекцию.
Так, спокойно, коротенечко.
Тогда скажу, что развивать бы, конечно, хорошо, но... вообще хорошо бы, чтобы привел для начала хотя бы любовь к чтению, детская mm-hmm. литература. Если при этом она еще чему-то учит, что-то развивает, это еще лучше. Но хотя бы довольствоваться хотя бы вот привычкой к чтению.
Ну, воспитательная роль литературы, понятно, это такой советский дискурс, да, диалектический. Безусловно, детская литература участвует в формировании мира ребенка, в том числе этического, да, кодекса ребенка. И поэтому, вспоминая Владимира Семеновича Высоцкого, значит, правильные книжки ты в детстве читал, вообще чтение развивает воображение, это данность, да?
Да.
Поэтому тут вот, ну, не только детская литература развивает воображение. Вообще чтение – это очень мощный инструмент для развития ребенка, и тут вот этот просто факт, да? Что ж тут говорить? Ну, предназначение детской литературы. Да. Честно говоря, Слав, я даже не могу сказать, в чем предназначение детской литературы. Конечно же, предназначение детской литературы в том, чтобы знакомить ребенка с ценностными вещами, да, верность, предательство, любовь, ненависть и так далее. То есть какие-то такие вещи. Но мне кажется, что здесь, когда литература ставит перед собой какие-то задачи, у меня сразу вопросов куча. Потому что задачи мы можем поставить куча, а при этом вот эти она не будет выполнять.
Какие... Хорошая да, книга да. учит просто потому, что она учит, потому что она хорошая книга.
Она, потому что она хорошая книга, да, совершенно верно, да. Вот, и я уж не буду вспоминать там знаменитую цитату про Оскара Уайльда, про этику книги, да, он говорит, есть книги и плохие, хорошие, вот и все, вот какие есть книги.
Да.
Плохо или хорошо написанные? Хорошо написанные книги должны, в общем-то, вот с ними вступаешь в коммуникацию. Не обязательно соглашаться с книгами. Вот это очень важно, поэтому разговор очень важен.
Хорошие книги, те, которые задевают читателя. Вот если она задела живое, значит, в ней что-то есть. А вот чему он научится, это уже все-таки проблема не автора, а проблема читателя.
В общем, да. Ну и проблема, скажем, если это читатель начинающий, то проблема проводников этого читателя, то есть в данном случае родителей и учителей. Ну, давайте с рекомендациями. Пишите, какие книги, друзья, вы рекомендуете к прочтению. Уже много мы прям вот много набросали. Спасибо большое. Очень такой солидный список. Моя первая рекомендация и... нет, первая рекомендация давай-ка вот у Олега Комаракова. Давай.
У меня такое подростковое городское фэнтези Нил Гейман. История с кладбищем. История о мальчике.
Уже страшно просто, понимаешь?
Правильно, бойся. Мальчик, родители которого убили, и мальчик нашел защиту на городском кладбище. И он попал в мир мертвых, и мертвых защищают, учат. И он живет с ним, переживает там ряд приключений. Это такая вариация Маугли Киплинга, причем Гейман этого не скрывает, он прямо проводит эти параллели. Такая вот смесь Маугли с готическим романом о взрослении, о переживании, о такой вот тайной изнанке мира. Я всегда с некоторым такой неуверенностью рекомендую Геймана. Я его считаю выдающимся автором жанром. Тем выдающимся, что он жанр пытается привносить все-таки, ну, условно говоря, высокую литературу. То есть язык, языковые игры, литературные аллюзии. И для меня он ценен, Гейман, именно как вот автор, который пытается в жанровой литературе работать по-взрослому, по-серьезному, как хороший именно литератор. Не всегда у него это удается. У меня Гейману, его роман, очень много претензий, но я все-таки считаю одним из выдающихся авторов современности. Не детская, конечно, книга, она скорее подростковая, но вот она, мне кажется, будет интересна вот тем детям, которые увлекаются какими-то такими вещами, там, готическими, страшными, хоррорными. Именно интересно, и она хороша тем, что она погружает все-таки в круг более широкий литературный, викторианской литературы, того же Киплинга и так далее.
Да, тебе не кажется, что вообще сегодня современная литература – это переписывание сюжетов уже, переписывание уже других книг?
Кажется, мы живем на руинах. Я же говорю, мы на руинах находим какие-то истории, переписываем их, ну, потому что, да, свои истории сочинять уже очень мало кто способен. Да? Что поделаешь?
Поэтому, да, такая достаточно постмодернистская штука, да, взять Гамлета и переписать их для детей, да, и вот тебе, пожалуйста. Но я, мне кажется, над этим иронизировал еще Илья Иосифович Варшавский, знаменитый его рассказ. Если вы вдруг вы не читали с детьми, например, рассказы Варшавского, то я крайне вам рекомендую. Они, я перечитал, они не устарели, несмотря на то, что поменялась эпоха, там появился интернет и так далее. И там вместо телесвязи у нас, так сказать, связь, видеосвязь от перемен мест слагаемого, да. Но там есть у него как раз рассказ про писателя, у которого кризис жанра, по-моему, называется этот рассказ, который не мог ничего написать, и подошла маленькая дочка и говорит: «Напиши сказку по красную жабочку». Мне вот. И он говорит: «О, это же идея!» Он переделывает все в фантастический рассказ, а дочь не удовлетворена. И в этом весь Варшавский, да. То есть Варшавский как раз говорил о том, что не нужно переписывать сказки, они лучше, чем вы все это делаете. Но не всегда, конечно же. Вот такие варианты.
Это большая такая свечная тема. Я опять же говорю, что вот Гейман, у него это получается. Он хороший сказочник. У него вот не всегда это получается прям идеально, но он очень хорошо создает атмосферу, он погружает вот в мир детства. Опять же, это история о взрослении, о том, что человек вот живет... Ребенок живет в мире фантазий, в мире вот этом вот литературном каком-то ином, и потом выходит к людям, приходит в обычную жизнь. То есть это, да, такой рассказ о взрослении, базовый сюжет, да, взросление героя.
Да, вот Саша написал: у нас дети Жюль Верна только смотрели и обожают. Ну, как смотрели, понятно, когда смотришь, обожаешь. Ты попробуй его сейчас почитай. Не, ну вот, все-таки мы знаем, что есть люди. Моя рекомендация. И, друзья, пишите тоже нам в комментариях еще. Друзья, вы пишите, пожалуйста, в комментариях, на какие бы темы вы хотели эфира, то есть какие бы обзоры вы хотели. Например, у нас с Олегом есть идея, Олег еще не знает, но у нас уже есть идея, хотя он еще не знает, да. Летом возобновить такой вот наш старый-старый цикл истории фантастики, поговорить про какие-то вот фантастические, авторы фантастических книг, да, вот не глупых, которые бы мы с удовольствием посоветовали бы почитать вот всем вместе, да.
В вот. Спорных авторах.
Ну, у тебя они всегда будут спорными, это я прекрасно понимаю. А я всегда бесспорных авторов, в общем-то, люблю. И один из этих бесспорных авторов я хочу порекомендовать. Это замечательный польский писатель-фантаст, ученый, популяризатор науки, великий пан Станислав Лем. Человек, в общем-то, не боявшийся никого и ничего. Вот, и плевавший, в общем-то, на все авторитеты, умевший отстаивать свою точку зрения, но при этом был великолепнейшим писателем и беллетристом в том числе, да, то есть он умел увлекательно писать, при этом он умел и сложно писать, да, у него, например, футурологический конгресс, невероятно короткий роман, но невероятно, или там повесть даже, можно сказать, но все-таки роман, его издают как роман, очень сложная вещь, действительно сложная постмодернистская вещь, пожалуйста. И при этом у него есть совершенно классический science-fiction, невероятно интересный, я уж молчу про «Солярис», который вот как Лема вспоминает сразу, говорят о «Солярисе», но я хотел бы сегодня посоветовать любимый мой сборник пана Станислава Лема, это «Рассказы о пилоте Пирксе». Я считаю, что это, наверное, вершина польской фантастики того времени, именно польской научной фантастики и польской гуманитарной фантастики. Вот это совмещение гуманитарной и научной фантастики, увлеченности и очень нетривиального писательского подхода. Потому что пилот Пиркс, обычно, когда мы хотим читать фантастическую литературу, там и космические какие-нибудь эпик, эпическую космическую фантастику, у нас всегда Супермен, там, ну, классический такой иронический взгляд на этого героя, это Гарри Гаррисон, это вот знаменитый цикл «Стальной крейси», да, то пилот Пиркс – это абсолютно ординарный пилот корабля, в конце потом капитан, да, корабля. Ординарнейший человек, и вот эта ординарность его и делает его невероятно притягательным героем, и он часто из-за своей ординарности побеждает в каких-то состязаниях, в которых он сам не знает, что делать. Да? И в этом уникальность этого персонажа. Поэтому пилот Пиркс, рассказы о пилоте Пирксе, я не очень люблю фиаско, финальный, как бы он всегда отдельно идет. Да? Потому что там, в общем-то, и непонятно. Это такая очень постмодернистская вещь. И мне кажется, не очень удачная.
Ты знаешь, фиаско, роман гениальный, но читать его совершенно невыносимо. Я один раз нет, вообще можно попробовать один раз почитать и сказать, он очень сильно воздействует. Это действительно великая вещь, но очень действительно и сложная, и какая-то муторная, но она действительно тебя меняет, не очень понятно даже в каком направлении. То есть ее можно прочитать, чтобы получить плюс 5 к интеллекту, что называется.
Ну, да, в любом случае я советую все-таки классический набор без фиаско. Если вы захотите, фиаско можете прочитать. Вот так вот.
И уж точно, я думаю, с ребенком это вот фиаско одолеть, это нереально. Да, точно.
Но зато с ребенком вот все классические рассказы, испытания, великолепный рассказ, дознание. Дознание – это вообще один из любимых моих рассказов. Дознание – это рассказ про… Вот Лем ставит вопрос как раз искусственного интеллекта, да, насколько он отличим от человеческого интеллекта. Лем всегда на стороне человека находится, это вот 100%. Несмотря на то, что есть у Лема цикл «Кибериада», «Сказки роботов», великолепные циклы, да, которые я тоже советую читать. Они очень юмористические, там очень много такой иронии и там религиозной иронии, да, или, скажем так, ирония над религиозными чувствами. Но все это сделано очень-очень не обидно, честно вам говорю. Да,
если это хорошая, говорить, умная проза, да.
Да, там совершенно замечательно, там просто есть замечательный рассказ про камеру депривации, я очень советую как раз почитать, потому что это увлекательно, интересно, и у меня старшая дочь тоже очень любит рассказы о пилоте Пирксе, мы очень с ней обсуждали, поэтому это проверено на собственном ребенке, рассказы о пилоте Пирксе. Замечательно воспринимается. Мы, естественно, посмотрели очень сильно отличающуюся от литературного оригинала советскую экранизацию «Дознания». Да? Очень интересно. Там Кайдановский, там великолепные актеры. Там, ну, просто вот совершенно замечательные актерские работы. Она очень сильно отличается и по фабуле, ну, как не по фабуле, скорее по сюжету, вот и по концовке, да, от рассказа. Но при этом все же... И она становится такой очень готично страшной фантастикой такой, да?
Ну, прям хорошо сделано. Но вообще Лэм умеет работать со страхом. Ну, ты знаешь, у меня вопрос насчет, насколько рассказы Плоти Пирксера ложатся на тот или иной темперамент. Все-таки такие достаточно флегматичные, неспешные. Не уверен, что современным детям с их вот этим вот некоторой такой жизнью на драйве будет легко их читать.
Но там очень много юмора, и там они очень человечные.
Вот сейчас, кто вот сможет прочитать, получит огромное удовольствие.
Я за то, чтобы эти рассказы читать вслух и обсуждать. Тогда это будет работать. То есть, как бы вы можете поделиться своими какими-то, а может, дети что-то. Дети всегда отмечают то, что мы не подумаем, даже сказать. Да? Так, теперь рекомендация от Олега Комаракова. Друзья, вы тоже как бы не стесняйтесь, пишите свои рекомендации, чтобы вы посоветовали почитать вместе с детьми.
Мне такая рекомендация, ну, сейчас попробую сформулировать. Это Лев Косиль, «Кондуит и Швамбрание». Классическая советская книга. Я ее много раз читал в детстве. Я не уверен, вот насколько прям можно ее рекомендовать. Это очень веселая книга, очень такая, так сказать, в ней много юмора, в ней много драйва, много фантазии. Это история вот о двух мальчиках, которые учатся в гимназии, которые фантазируют, придумывают свой мир, двое братьев. А потом приходит революция, и она как бы вмешивается в их мир фантазии, в реальный мир, они наблюдают за этим. Это вот события начала 20 века в России, увиденные глазами двух гимназистов, которые переживают, которые, конечно, поддерживают советскую власть, которые такие социалистически настроенные. И, на мой взгляд, это хороший повод открыть ребенку дверь в мир, собственно, русской литературы, эпохи модерна, Серебряного века. Вот через такую подростковую книгу, значит, мне кажется, что русская литература эпохи модерна, она как раз хорошо должно сказать подросткам. Немного вот этого драйва, много субъективного. Есть вот это вот «я», который, конечно, вот во взрослом возрасте, ну, честно говоря, раздражает. Мне кажется, это вот, вот это, то есть эгофутуризм, вот это подчеркивание собственной субъектности, подчеркивание того, что вот мы сейчас все не спровергнем и построим что-то новое. Мне кажется, это немножко таким подростково-инфантильным, но мне кажется, для детей должно очень хорошо подходить. И хороший тоже повод поговорить об истории, особенно с учетом того, что вокруг самой книги творилось то, что ее и цензурировали, и запрещали, и один из мальчиков-героев погиб, он был расстрелян в 1937-1938 году. Тоже вот эта вот сама атмосфера вокруг книги тоже хороший повод поговорить вообще о судьбе русской литературы, судьбе изломанной, переломанной, которой биография автора зачастую бывает не менее интересной, но и более интересной и более трагичной, чем судьба персонажа, в которой судьбы персонажей и авторов переплетаются очень странным и необычным образом. И поговорить тоже о влиянии еврейской культуры и немецкой культуры, потому что там вообще все переплетается. Если происходит в столице Поволжья, немецкого Поволжья, тоже там вот эти мотивы столкновения разных культур, ощущения какой-то чуждости из-за своего происхождения и так далее. Там, мне кажется, вот, но, вот опять же, многое придется разъяснять. Вот как ты говорил, что да, вот будет много вопросов у детей, и хорошо, конечно, это читать, так сказать, с Википедией под рукой, чтобы... Потому что многие вещи тоже, я вот думаю, что сейчас вот начать перечитывать, и сам вот в каких-то вещах потеряюсь, и без комментариев скорее не пойму, что это такое. Достаточно большая дистанция по времени.
Ну, Лев Кассиль – это очень-очень хороший советский писатель. Я вообще советую тоже как-то и для себя освежить, и детей познакомить с советской, потому что очень хорошая была школа советских писателей детских. Да. В это вкладывалось действительно, бюджетировалось, государство бюджетировало эту отрасль. Это действительно очень и очень здорово, да, потому что тот же Лев Кассиль, у него есть совершенно замечательная повесть о юном художнике. Это реально абсолютная история про трагически погибшего в юном возрасте начинающего художника. Просто они пошли на охоту, и вот случайный выстрел, да, из ружья оборвал его жизнь. В общем, очень интересно написанная книжка, и она... Конечно, вот когда мы, интересно, у родителей, если они знают, что будет трагический конец, будут ли они читать с детьми, мне кажется, здесь вот это очень, это тот опыт, который важным mm-hmm. с детьми обсуждать, да, хоть это и не очень приятная, скажем, тема для обсуждения, но очень важная для жизни тема, да. Ну и моя рекомендация еще одна, я тут вообще уже рекомендации раскидал, рекомендация, которая, ну, вот этот писатель точно должен быть в совместном чтении, семейном чтении. Писатель, который от нас ушел не так давно, во время пандемии. Писатель, наверное, один из самых культовых детских писателей, коронованных и так далее, и любимых детьми разных поколений, Владислав Петрович Крапивин. Но сегодня я хочу посоветовать его замечательную повесть «Дети синего фламинго». Вот это издание «Центр полиграфовское» у меня еще старенькое, на плохенькой бумаге. Вот. Но все-таки, что специфично для «Центра полиграфа», к сожалению. Но «Дети синего фламинго» – это классическая... Это классический Владислав Петрович Крапивин. Это фантастика, это приключения, все то, что любят дети. Вот все то, что любит моя младшая дочь. Когда я спросил, какую книжку ей почитать, она купить вот в подарок, она прочитала «Рони, дочь разбойника» Линдгрен. Конечно, мы ей дали, я ей дал, там, потому что Ирина Петелина, с которой мы дружим, художник-иллюстратор, эту книжку подписала нам, я вот, в общем, вручил ей подписанную. После «Гора Миядзаки», естественно, мультсериала, значит, это была книжка, и она прочитала ее с удовольствием. И когда я спросил, я говорю, что ты хочешь? Она говорит, фантастика и приключения. Все, вот эти два параметра дочь у меня сама заказала, и поэтому, конечно же, я советую. Вот Алекс Саша написала я сегодня начала читать Крапивина, пока для себя. Так это и для себя можно спокойно. И если уж честными быть, то мы часто с детьми читаем для себя больше, да, потому что то, что нам хотелось бы прочитать, но вот и времени нет, и вроде как-то вот так вот. Но Владислав Петрович Крапивин – это вот тот самый случай. Классика. «Дети синего фламинго». Очень интересная история. История обычного мальчишки, из условного, из условной современности, 20 век, 70-е годы, он попадает в некий, в общем, параллельный мир, что для Крапивина тоже вот это вот, целая философия вот этого вот великого кристалла, параллельные пространства, параллельные миры, вот он попадает на некий остров, путем его там заманивает специально, потому что видит его благородный характер, и там все очень сложно. Для вот Крапивина, зрелого Крапивина уже специфично такая антиутопичность в детской литературе, да, он использует жанр антиутопии не один раз, да. У него есть такие довольно жутковатые антиутопии, мы уже как-то говорили в эпиграфе об одной из этих антиутопий, да, «Выстрел с монитора», если я не ошибаюсь, да, мы с тобой говорили. Вот. Да, вот, но в любом случае, опять же, противопоставление, это классическая схема Крапивина, дети, носители идеального, идеально нравственно-этического кодекса, и взрослые, которые отказываются от этого кодекса, которые могут врать, убивать, но дети это не могут, да, поздний Крапивин уже как-то так вот не так четко следует этому.
Оптимистичности,
да,
такой нет.
Да, не так оптимистично следует этому идеалу, но все-таки вот «Дети синего фламинго» – это история о верности, о честности, о мужестве, о предательстве и слабоволии, и о том, что если человек один раз предал и один раз не смог, не выстоял, это не означает, что это плохой человек, да, что всегда есть возможность дать человеку исправиться и потянуть руку, это об этом, да, и о том, что очень хороший человек, и можно довести, ведь Женька, главный герой этой повести, это действительно такой идеальный персонаж Крапивина, честный, со своим нравственным этическим кодексом, но при этом вот сама ситуация, да, там есть, конечно же, там есть шварцовские такие элементы, там остров Двид, которым управляет некий ящер, сразу же вспоминаешь Евгения Шварца с его драконом, и Ланселотом, и вот этот Женька, который, собственно, и похож на такого юного Ланселота, вот, и потом, в конце концов, на самом деле, очень важно, что Крапивин преследует следующую идею, он сторонник того, что один человек не может ничего сам сделать, ему нужны соратники, друзья, нужен вот какой-то дружеский коллектив, и вот благодаря этому дружескому коллективу Женька, в конце концов, там, возвращается на этот остров и побеждает вот это зло, потому что ящер – это мифическое зло. Понятно, что это древний змей-дьявол, да, вот такая христианская немножко транскрипция. У позднего Крапивина ее становится больше, да, у Крапивина в 70-х этого нету, да, там просто вот такой-то ящер как образ зла, да. Ну и, собственно говоря, он же порабощает людей. Вот это невероятно интересное, и там огромное количество этических вопросов, которые решает сам герой. И этим Крапивин всегда интересен. Всегда он ставит очень сложные вопросы. Может быть, решает это очень просто, но и здорово, потому что просто написанные просто повести о сложных вопросах еще более интересны для детей, поэтому здесь есть все. Здесь есть и родительское наше желание, что чему-то книжка должна научить ребенка. Есть это. Ну и при этом это хорошие, интересные герои, храбрые, интересные, яркие. Там много приключений, много фантастики. В общем, Владислав Петрович Крапивин – это тот самый автор, которому можно смело советовать. Ну что ж, наше время, да, подошло уже к концу. Можно еще много чего посоветовать, да, на самом деле. И, друзья, пишите, пожалуйста, в комментариях, на какие темы вы хотели бы увидеть и услышать наши эфиры. Что бы там вы хотели услышать, какие обзоры вы хотели бы увидеть в эпиграфе.
Видим, или что... какие книги вы хотели, чтобы мы прочли.
Да, какие книги вы хотели бы прочли. И вот буквально вот чуть-чуть вот под конец Наталья написала: из современных авторов детям разного возраста нравится Лада Кутузова, помладше любит очень Геворгизова Артура Александровича. Спасибо большое, Наталья. Спасибо большое, что вы, вот, друзья, за все ваши комментарии, очень много сегодня их было, и очень здорово, что это наш общий такой эфир, общий разговор, очень как оказалось, важную для нас тему, да. Это совместное чтение. Олег, большое спасибо за то, что ты был сегодня с нами. Каждый понедельник в 16:00 в передаче «Эпиграф» мы говорим о самых важных книгах, которые поднимают самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания и хорошего вам летнего чтения.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.